Мы уже говорили не раз о том, что бытие представляет нам основы, мировоззренческие основы. С самого начала она рассказывает нам о том, кто такой Бог, затем после этого рассказывает, как был создан человек, как был создан брак, что такое семья. Бытие говорит нам о грехе, о грехопадении, об ужасе греха, о реальной опасности, которая присутствует в жизни каждого человека. Книга «Бытие» говорит о том, что происходит, когда грех развивается, что он приводит человечество к тому, что оно практически самоуничтожается, или Бог вынужден был его уничтожить через потоп. Книга «Бытие» говорит о том, что Бог заново после потопа воссоздает, начиная человеческий род, опять через одну семью, в данном случае через Ноя и его сыновей. Вот. И мы видим, что даже они достаточно быстро снова проявляют свою греховность. Через несколько поколений после этого Бог вынужден был применить еще одно средство. Он разделяет человеческую способность понимать друг друга, то есть возникают разные языки, потом люди рассеиваются друг от друга, и возникают разные нации, появляются разные расы, разные нации. Бог делает это для того, чтобы затормозить их объединенные усилия в противостоянии Богу. Они утверждали себя, и они бросали Богу вызов. Но это не единственная причина истории Вавилонской башни. Объяснив происхождение разных народов вообще, Моисей под вдохновением Святого Духа фокусирует наше внимание сразу же после этого на происхождении одного особенного народа, который будет занимать центральное место на протяжении всей истории искупления. И речь идет, конечно же, о народе Израиля. С 12 главы книги «Бытие», в которой мы видим, представляется Авраам, представляется его отношение с Богом, представляется, как развиваются его потомки. И вот с этого места и до последней главы Библии вы везде будете встречать то или иное упоминание о евреях, об Израиле, о всем том, что с этим связано. Но непосредственно перед тем, как говорить об Аврааме, во второй половине 11 главы Дух Святой побуждает Моисея посвятить достаточно много места описанию происхождения главного еврейского патриарха. И мы давайте прочитаем вместе с вами, прочитаем с 10 стиха, 11 глава и до конца главы. «Вот родословие Сива. Сим был 100 лет и родил Арфаксада, через 2 года после потопа. После порождения Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. Порождение Исала Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. Порождение Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фару. По рождении Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Это очень интересный список, он очень интересен тем, что он начинается с Сима, сына Ноя, и заканчивается историей происхождения Авраама, прародителя евреев. Авраам считается одной из главных исторических фигур иудео-христианской истории. Он отец всех евреев, он герой веры. Новый Завет называет его отцом всех верующих. И поэтому Моисей под вдохновением Святого Духа посчитал очень важным дать подробное описание родословной Авраама. Во-первых, он показывает, что Авраам потомок Сима, одного из трех сыновей Ноя. Далее он указывает в этой родословной несколько имен, имен, с которыми связаны какие-то важные обстоятельства. Давайте еще раз посмотрим с 10 стиха. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Саву. По рождении Сала Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. И вот в следующем стихе мы видим очень интересное имя. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года, родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. Одно из интересных наблюдений, когда мы смотрим на эту родословную, мы видим, как в начале этой родословной люди живут намного дольше. И у них дети появляются намного позже. В конце мы видим, как люди живут намного меньше. Вот за этих несколько поколений сокращается продолжительность жизни. И, как я уже отметил, они рождают детей намного раньше. Кроме того, если вы посмотрите на вот эти стихи с 16 по 18, мы увидим здесь упоминание Фалека. Фалек, если вы помните, это тот человек, о котором сказано в 10 главе, что при нем была разделена земля. То есть вот здесь в момент, во время Фалека, когда родился Фалек, в это время произошло разделение на разные народности. Если вы посмотрите отца Фалека звали Евер. И существует очень большая вероятность, что тогда, когда разные народы разделились и разные народы получили свои языки, Фалек, естественно, был маленьким еще, а Евер был его отцом, и, скорее всего, от Евера и пошла вот та ветвь, которая впоследствии стала называться евреем. Нужно сказать, что о происхождении теории, вернее, о происхождении названия евреи есть много теорий. Вот. Но, на мой взгляд, одна из наиболее обоснованных связывает это имя с именем Евера. Чем был известен Евер, неясно, как я уже сказал. Скорее всего, речь идет о том, что он сыграл ключевую роль в формировании народа, в формировании определенной группы языков в момент того, когда языки были разделены во время Вавилонской башни. Как мы уже говорили ранее, ни один народ в истории человечества не вызывал столько восхищений и столько ненависти, как народ израильский, как евреи. Кто-то усиленно пытается связать себя с еврейством, всячески ища в себе какую-то причастность к еврейскому народу, скорее всего, веря в то, что это придаст им особую значимость какую-то. В то же самое время кто-то, наоборот, ненавидит евреев, считая их виновниками всех человеческих бед. И в связи с этим в народах ходят разные истории, конспирологические теории, вот, какие-то заговоры сионских мудрецов или то, что евреи миром правят как-то тайно и так далее. Мы посмотрим сейчас на историю еврейского народа и посмотрим на нее с точки зрения Священного Писания. Первый раз термин «еврей» мы встречаем применительно к Аврааму. 14 глава книги Бытия описывает нам событие, когда, если помните, Лот был захвачен в плен. Там была война, 5 царей захватили Содом, в том числе и Лота захватили, племянника Авраамова, захватили в плен, увели. И вот Авраам тогда выступает для того, чтобы воевать с этими царями, чтобы освободить своего племянника. И вот здесь первый раз мы встречаем слово «еврей». 14 глава, 12 стих. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея». Есть очень важная причина, почему именно здесь упоминается это. Дальше сказано: «жившего тогда у Дубравы Мамри Америньянина, брата Ишколу, брата Енеру, которые были союзники Авраама». Дело в том, что Авраам в этот момент жил на земле Хананеев. Хананеи – это потомки Ханаана, как мы уже говорили в прошлый раз, достаточно подробно или в позапрошлый раз об этом. И когда Авраам появился, он пришел туда, он был там иностранцем. Это вот точно так, как когда-то мы жили в России, и среди нас жили люди других национальностей, например, армяне. И когда люди пытались определить, идентифицировать как-то себя или кого-то других, они говорили: вот у меня есть сосед армянин, или у меня есть сосед грек. То есть это подчеркивало, что этот человек, он другой народности. Вот здесь точно так же говорится об Аврааме евреи, потому что окружавшие его люди, они говорили на другом языке, они принадлежали к другой национальной группе. Этим термином подчеркивается отличие потомков Авраама, и мы видим, как это упоминается в ряде ситуаций именно в таком случае, в таком положении. Когда мы говорим о еврейском народе, как я уже сказал, этот термин вызывает разные реакции в сознании людей. Но мы посмотрим сегодня на роль израильского народа, на роль евреев с высоты птичьего полета. Это нужно нам сделать перед тем, как мы начнем изучать историю Авраама, который является прародителем евреев. Я хочу начать с того, чтобы посмотреть на ценность еврейского народа. Когда Моисей представляет ценность еврейского народа, он прежде всего подчеркивает, что евреи, точно так же, как и все остальные, произошли от Ноя. Вот почему он приводит эту родословную, начиная с Сима. То есть это не просто так, что эти люди были какие-то полубоги, или эти люди сошли как-то с небес. Нет, он говорит, что все мы в одной семье. Сим не отличался от своих братьев чем-то особенным. Да, он вместе с Иофетом не поддался на искушение, которым искушал их Хам, и он не посмотрел на стыд своего отца и, наоборот, покрыл этот стыд. Но больше о нем не сказано ничего. Это был обычный человек, опять-таки, точно так же, как и Иофет. Вот пошла одна группа семиты, другая группа народы, которые произошли от Иофета. Кстати, европейские нации, они тоже произошли от Иофета. Скорее всего, все мы произошли от Иофета. То есть Сим, он был родным братом Иофета. Поэтому здесь нет какой-то качественной разницы, качественного отличия. Именно поэтому Моисей пишет об этом очень подробно. Он представляет корень, общий корень, то, что евреи и все остальные люди, они имеют общий корень. Евреи заняли особое положение среди других народов не по причине своей особой крови, а исключительно по Божьей благодати. Не потому, что в них самих было что-то особенное, что-то сверхзначимое. Когда-то Бог говорил Аврааму, и когда он впервые обратился к нему и сообщил это обетование о народе, который должен был произойти от него, он особенно подчеркивал, что это он, Бог, произведет народ. И заслуга в этом принадлежит полностью Богу, не Аврааму. Посмотрите, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и прокляну, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Посмотрите, пожалуйста, я специально выделил здесь желтым, где Бог говорит, я произведу от тебя. То есть не ты сам это сделаешь. И, кстати, Бог позаботился о том, чтобы не дать Аврааму право хвалиться собой. Известно, что у Авраама не было детей долго. Кстати, именно по этой причине, еще в 11 главе, еще в описании родословия Авраама упоминается Сара. И не просто упоминается Сара, а сказано ясно, Сара же была неплодна. То есть Бог позаботился о том, чтобы ни Авраам, ни Сара не могли похвалиться, вот у нас какая кровь хорошая, вот у нас какой ребенок качественный получился, что вот от нас теперь пойдут все вот с такой, с голубой кровью, вот особенные пойдут люди. Бог позаботился об этом. И позаботился до такой степени, что Авраам получил своего обещанного ребенка, когда ему было уже 100 лет. Даже в те времена, по тем меркам, он был уже очень старый. И Сара перед этим очень ясно говорит, что я уже не могу родить точно. Даже если бы что-то изменилось, и вот та причина бесплодия, которая была устранена, была бы, я уже по старости не могу родить. И Бог держит их до такой точки специально, чтобы ясно показать, ребенок, который родился от вас, народ, который от вас произошел, он произошел только благодаря Божьему сверхъестественному действию. Очень важно, вся слава кому? Вся слава Богу. То есть это не в Аврааме даже сила, не в его генетике какой-то особенной. Это Господь сделал возможным. Значительно позже, перед тем, как евреи должны были войти в обетованную землю, Моисей объяснял им это. Представьте себе, когда люди окружены особыми благословениями. Вот особые благословения, они вот везде, у них столько много всего. И они постепенно думают, что они вот какие-то особенные. Я недавно прочитал такую шутку. Кто-то пишет, генетики еще не разобрались, почему у чиновников и политических руководителей рождаются дети-миллиардеры. Вот у людей возникает такое представление о том, что это мы такие особенные. И когда евреи испытывали особое Божье присутствие на протяжении 40 лет хождения в пустыне, у них могло возникнуть ощущение, что это мы хорошие. Бог предупреждает и говорит им следующее. Второзаконие, 7 глава, 6 стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Дальше подчеркивает. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь». То есть Моисей специально подчеркивает, он говорит, не ваша заслуга. Это очень важно помнить. Это очень важно помнить было евреям. Это очень важно помнить всякому, кто испытывает Божье благословение. В действительности, друзья дорогие, Бог часто не может благословлять своих детей, сколько Он хотел бы их благословить, потому что они начинают гордиться этим. Они начинают приписывать себе этот успех. И как только они приписывают себе, они теряют все эти благословения. Немножко ниже Моисей повторяет эту мысль. 9 глава, 4 стих. «Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей, и что за нечестие народов этих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Поэтому знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть этой доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный». Здесь Моисей особенно подчеркивает, что сами по себе евреи были народом упрямым, противящимся Богу. Это было видно на протяжении всей библейской истории. У евреев была постоянная тенденция забывать Божью благодать. Вместо того, чтобы быть благодарными Ему, они служили языческим богам. Они подражали народам, которые их окружали. Тем не менее, Божья верность своим обещаниям, которую Он дал однажды Аврааму, она продолжала быть действенной на протяжении многих тысячелетий истории Израиля. И продолжает быть действенной и сейчас. Благословения, которые Бог излил на этот народ, они выражаются во многих формах. Одна из них, одна из форм благословений – это удивительнейшая сохранность или вот эта непотопляемость еврейского народа. Наверное, ни одна нация не была столько гонима, столько преследуема и притесняема, как евреи. Их уничтожали, их угоняли в плен, их рассеивали по всему лицу земли, причем это было в истории много раз, в разных периодах истории. Тем не менее, евреи не просто не исчезли, они не потеряли своей идентичности. Не имея своего государства около 2000 лет, будучи изгнаны из своей земли, эти люди сохранились как народ. При этом евреи сохранили не только свою культуру, они сохранили свою генетику. Несколько лет тому назад в American Journal of Human Genome, американский журнал человеческого генома, так он нужно перевести, были опубликованы результаты многолетнего исследования, где специалисты изучали евреев, живущих в разных точках Земли. И вот, к удивлению, они пришли к следующим результатам. Слушайте, что они пишут. За вычетом эфиопских и индийских общин, есть в Эфиопии еще люди, которые придерживаются еврейских традиций, и в Индии, так вот, за исключением этих, все остальные люди, которые считают себя евреями, составляют отчетливую этническую группу, генетически обособленную от остальных народов. Внутри каждой группы родство оказалось очень высоко, в среднем, как у родственников в 4-5 поколении. Оно в 10 раз теснее, чем у 2 случайно взятых нью-йоркцев. Мизрахи – это евреи, которые живут в Иране и в Ираке, как показали исследования, отделились от единого иудейского ствола совсем давно, 2500 лет назад. Это весьма логично. Историки знают, что тогда множество евреев оказались в вавилонском пленении. То есть, когда мы говорим о том, что вот народ – на удивление сохранился, мы ясно видим, что причина этой сохранности может быть объяснена только Божьим действием. Возвращение евреев в свою землю в 20-м столетии и основание государства Израиля в 1948 году – это беспрецедентное явление в мировой истории. Очевидно, что этот народ находится под Божьей охраной, и у Бога есть еще планы для него, у него особые отношения. Если посмотреть даже то количество войн, которые обрушились на Израиль за годы их независимости или существования этого государства, если посмотреть, каким образом, невероятным, буквально сверхъестественным образом Израилю удавалось побеждать в этих войнах, становится очевидным, что там Господня рука. Это особенный народ. Кроме того, даже сегодня Израиль, вот евреи, которые собрались туда, они демонстрируют удивительнейшие успехи в самых разных сферах. Государству 70 лет всего, Ну, оно стало ведущим игроком в технологической, в научной, в сельскохозяйственной, в медицинской, во многих других сферах деятельности. Вот несколько фактов, которые я вам зачитаю. Израиль издает наибольшее количество научных статей на душу населения в год. Израиль получил непропорционально большое количество Нобелевских премий по отношению к его площади и численности населения. И больше, чем все другие страны Ближнего Востока вместе взяты. Сотовый телефон был разработан в Израиле, антивирусное программное обеспечение было разработано в Израиле. Известные приложения для смартфонов, такие как WhatsApp, Viber, другие, были придуманы в Израиле. Голосовая почта или voice message, USB-флешки – все это родилось в Израиле. В Израиле очень мощно развивается медицина, разрабатывают самые разные новейшие средства борьбы с разными болезнями. В частности, Израиль занимает первое место в мире по выживаемости пациентов, больных раком. Еще одна сфера в сельском хозяйстве. В Израиле изобрели вот это капельное орошение, которое сделало возможным развитие сельского хозяйства в пустынных районах, чтобы экономить воду, то есть с небольшим количеством воды. И еще один момент, связанный же с этим. Израиль – это мировой лидер по использованию опресненной морской воды. Вы знаете, что 50% всей воды, которую употребляют в Израиле, это опресненная морская вода. И 80% всей питьевой воды – это опресненная морская вода. То есть, когда мы говорим на ценность этого народа, очевидно, что Бог благословил его. Бог благословил особыми благословениями. Но главная ценность этих людей не в этом. Об этой главной ценности апостол Павел пишет в 9 главе послания к евреям. Он специально останавливается для того, чтобы показать, в чем особая ценность этого народа. 4 стих я читаю. «Израиль, израильтян, которым принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Здесь апостол собрал в одном месте ключевые, самые главные благословения, которыми Бог благословил еврейский народ. Первое – усыновление, он говорит здесь. Бог сделал Израиль своим народом. И это было ключевым элементом его отношения. Он говорил: «Вы будете моим народом, а я буду вашим Богом». Слава. Бог являл свою славу в народе израильском так, как он это не делал ни в каком другом, ни с какой другой нацией этого не было. Помните, слава являлась в храме, слава являлась, когда столб огненный и столб облачный, слава являлась на горе Синай, когда Бог заключал с ними завет. Дальше заветы. Вы знаете, что большинство заветов, которые Бог заключал с людьми, были заключены с евреями. Только Адамов и Ноев завет были заключены до того. Все остальные – Авраамов завет, Синайский завет, Давидов завет, даже Новый завет заключен с Израилем. Законоположение. Бог дал Израилю свой закон. Он открыл свои моральные принципы, которые он ожидает, чтобы люди их соблюдали. Богослужение дальше. Бог установил порядок богослужения. Что это значит? Он установил в Израиле путь, каким образом любой человек может прийти к Богу. Вот почему были установлены жертвы, омовения, специальные церемонии. Все они указывали на Иисуса Христа, но это все было дано Израилю. Далее обетование. Бог дал свои наиболее значимые обетования Израилю. Дальше отцы, это патриархи, герои веры, они тоже евреи. И самое главное, самая большая ценность еврейского народа, это в том, что от них произошел Иисус Христос по плоти. В этом и есть наибольшая значимость этой нации. Это и стало причиной, по которой Бог говорит об этом народе с 12 главы, или точнее с конца 11 главы книги Бытия и до последней главы Откровения. Итак, ценность еврейского народа не в них самих, а в Божьей благодати, в том, что совершенно незаслуженно дает им Бог. Все это дал Бог евреям ради того, чтобы достичь очень важной цели. Здесь мы переходим ко второй части нашей проповеди – предназначение еврейского народа. Зачем вот это родословное? Зачем столько много места здесь? Зачем уделять какому-то одному народу, ну вот особое, исключительное какое-то внимание? Бог показывает Авраама и показывает весь израильский народ как часть своего стратегического целостного плана. Он выделяет Израиль и делает его чем-то особенным для того, чтобы через него достичь своих определенных целей. То есть он делает Израиль инструментом своим. Некоторые эти предназначения мы уже упомянули, они перечислены в списке, который мы только что прочитали в 9 главе послания к римлянам. Здесь мы посмотрим на некоторые другие, хотя, может быть, они будут перекликаться немножко с тем, что мы только говорили. Другие элементы Божьего предназначения для Израиля. То есть, когда Бог избирает Израиль, Он избирает его своим инструментом, и Он избирает для того, чтобы через этот инструмент достичь своих конкретных целей. Прежде всего, через народ израильский Бог открывает себя в большей степени. Это первое предназначение – открыть людям Божью природу, Божий закон и Божий характер. Бог открывает себя людям прежде всего через творение, через окружающую нас природу. То есть все мы, глядя на то, что вокруг нас Бог создал, мы можем, любой человек может увидеть достаточно, чтобы это побудило его искать Бога. Так и написано, чтобы они искали Бога. Чтобы это побудило нас смиряться перед Богом, чтобы это побудило нас прийти к выводу, что мы имеем дело с кем-то мудрым, с кем-то сверхсильным и с кем-то очень добрым, кто через все это сделал возможным нашу жизнь здесь на земле. Так вот, это открыто всем людям. А вот израильтянам и через евреев всем людям Бог стал открываться особым образом. Он сам лично явил себя им на горе Синай. Явил в такой степени, что они даже говорили Моисею: «Мы в страхе. Пожалуйста, ты сам говори с ним, и потом придешь и нам расскажешь». И помните, когда Моисей приходил с горы, то у него лицо сияло. Вот это никто из других народов не имел этого. Этого никто не видел, никто не был свидетелем этого. Кроме того, Бог сопровождал их своим свидетельством в виде манны, которая каждый день, каждое утро появлялась, падала с неба. Бог сопровождал их посредством многочисленных чудес. Столб огненный и столб облачный, мы уже говорили, который сопровождает народ израильский. Облако, которое было над Скинией. Многочисленные чудесные формы заботы Божией, когда море раздвинулось, когда Бог дал мясо по славам перепелов. Вы даже знаете, даже через сверхъестественные формы наказания Бог являл себя и открывал себя народу израильскому. Когда земля разверзлась, и Корей, Дафан и Аверон были поглощены этой землей, очевидно было для всех, это Бог, это Божье действие. Кроме того, Бог говорил о себе через закон, представлявший его святость, представлявший, описывавший правильное отношение к нему. Вот почему апостол Павел, говоря об особых благословениях евреев, подчеркивал, что им принадлежит закон. Посмотрите еще раз Римлянам 9:4. Израильтян, которым принадлежат, дальше говорит, усыновление, слава, и говорит, законоположение и богослужение. То есть через евреев Бог делает закон известным всем, но открывает Он его прежде всего евреям. Вот почему Он называет евреев царством священников, то есть тем, кто имеет доступ к Богу, кто получает у Бога Его непосредственное откровение. В каком-то смысле они были посредниками, которые должны были потом передать это откровение людям, которые жили вокруг. Они должны были продемонстрировать величие Божьей личности, Его присутствие, Его закон. Второзаконие 4 глава мы читаем именно об этом, 6 стиха. «Итак, храните, исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша, и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Иегова, Бог наш, когда не призовем его, и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы». Итак, это первое предназначение. Бог избирает Израиль, чтобы им и через них открыть свой закон. Второе. Продемонстрировать удивительную верность и милость Божию. Вы знаете, на протяжении всей истории израильского народа мы видим, как часто, как много евреи грешили, восставали против Бога, как они относились невнимательно к тому, что Он говорил, как они были упорные, упрямые, жестоковыйные. И вот несмотря на все это, несмотря на это, Бог продолжал их миловать. И вот эта история израильского народа – это история Божьей милости. Это история того, как Он долготерпеливо работает с ними, как Он снова и снова посылает к ним пророков, как Он призывает их к покаянию, когда Он снова и снова отодвигает свой суд и являет милость. Даже после многих лет Божьего долготерпения, даже после того, когда Бог допустил, войска вавилонского царя пришли и захватили Иерусалим, пророк Иеремия даже в этих обстоятельствах он находит милость Божию, он видит ее очевидно. И плач Иеремии, 3 глава, 22 стих, он говорит: «По милости Господа мы не исчезли». Иеремия ясно понимает, что если бы не милость Божия, их уже не должно было существовать. И он дальше подчеркивает: «Ибо милосердие его не источилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Вот эта верность, она очень интересно проявлялась к Израилю в том, что он даже после 70-летнего пленения снова возвращает их. И больше того, даже после того, когда они отвергли Сына Божьего, распяв Его, Он еще продолжает иметь для них план, который однажды реализуется в конце времен, когда особое действие Святого Духа приведет к покаянию остаток Израиля. Третья цель, которую мы видим, предназначение еврейского народа. Итак, первое, мы уже говорили, открыть людям Божью природу, Божий закон. Второе, продемонстрировать удивительную верность и милость Божию. Третье, показать, что люди не способны жить, угождая Богу, даже в самых лучших условиях. То есть, если мы возьмем, создадим наилучшие условия, многие люди говорят: вот если бы я Бога увидел, тогда я бы Ему служил. Вот если бы Бог чудеса являл в моей жизни, вот тогда бы я Ему служил, я бы вообще не грешил и был бы верным Богу. Так вот, Бог сделал эксперимент. Он взял один народ, и этому народу явил огромное количество чудес. И этому народу Он сам лично явился. И этому народу Он дал самый лучший закон, то есть закон, который в совершенстве отражает все, что нужно этим людям для того, чтобы они имели гармоничные отношения с Богом. Тем не менее, история израильского народа показывает, что люди все равно остаются грешниками, даже при самых лучших условиях. Вот почему это большая история израильского народа. Вот почему история об их падениях, о их грехопадениях, о их самых разных формах противления Бога. Эта история кричит и говорит нам: нет другого средства для спасения, как только Евангелие Иисуса Христа. Посмотрите, апостол говорит об этом. Он прибегает к этому аргументу, когда он объясняет необходимость Евангелия. Римлянам 2 глава, 17 стих, он говорит: «Вот ты называешь себя иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен на себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Заметьте, как наличие Божьего закона привело евреев не к смирению, а наоборот к гордыне. Они приписывают это все себе. Вот я такой наставник невежды, учитель младенцев, и у меня есть образец ведения истины. Дальше он говорит, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. И немножко ниже, в 3 главе, он приходит к выводу. 3 глава, 9 стих, он говорит, итак, что же, имеем ли мы преимущество, то есть как евреи? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. И дальше в 20-21 стихах он говорит о том, что в таком положении единственной возможностью для спасения является заместительная жертва Господа нашего Иисуса Христа, Его вмененная праведность. Только ею мы можем спастись. И здесь мы приходим к четвертому предназначению израильского народа – показать, что спасение возможно только верою в Божье обетование о Христе. Для этого Бог избирает израильский народ. На протяжении всей истории Израиля мы видим, что люди, о которых мы можем быть уверены, что они спасены, Писание о них отзывается положительно, это были только те люди, которые отличались верой. Никто из них не отличался своей абсолютной праведностью. Вот почему, дорогие мои, когда мы читаем историю Авраама, Исаака, Иакова, Давида, других выдающихся представителей еврейского народа, о каждом из них сказано об их грехах, сказано об их падениях, об их слабостях. Это нужно для того, чтобы показать, что своей праведностью они не могли спастись. Римлянам 4:3 мы читаем, во что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». История Израиля очень ярко демонстрирует это. Римлянам 10 глава, с 1 стиха он пишет, «Братья, желание моего сердца, молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились Божьей праведности, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Хотя закон, данный Израилю, был справедливым и точным, но он не способен был никого привести к спасению души. Все, что закон может сделать, он может привести к необходимости Иисуса Христа, к необходимости спасения по вере. И вот здесь мы приходим к еще одной, к пятой цели или предназначению Израиля, избрания Израиля. Я думаю, что это главная самая цель. Она заключается в том, чтобы дать миру Спасителя. Искупить мир посредством воплощенного Божьего Сына. Богу нужен был народ, Богу нужна была структура этого народа, учение о Боге, нужна была практика богопоклонения, богопочитания, чтобы через этих людей, чтобы в этом народе можно было осуществить это величайшее чудо воплощения Божьего Сына. Посмотрите еще раз 5 стих 9 главы послания к Римлянам. «И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Друзья, это главное предназначение евреев. Пришествие Сына Божьего на землю было центральным событием всей истории Вселенной. Подготовка к нему заняла несколько тысячелетий. Для пришествия Христа необходимы были обетования, пророчество, закон, заветы, патриархи. Необходимо было показать, что спасение через заместительную жертву, через вмененную праведность воплощенного Сына Божьего – это единственная возможность спастись. Для этого и нужна была полуторатысячелетняя история Израиля до того, как родился Иисус Христос. Шестой, предпоследний элемент предназначения еврейского народа заключается в том, чтобы заключить с людьми вечный завет, который делает возможным вечное и гармоничное общение с Богом. Мы говорили уже о том, что на протяжении истории Бог заключает с Израилем ряд заветов. Авраамов завет, Синайский завет, Давидов завет. И вот после всего, уже после того, когда народ израильский был уведен в плен, Бог через пророка Иеремию обещает им новый завет. И заметьте, что этот завет также обещан Израилю. Я прочитаю эту цитату, это цитата из книги пророка Иеремии, но она цитируется в послании к евреям, 8 глава, 8 стихе. Почему я отсюда читаю? Потому что это уже после того, когда Христос умер, воскрес, вознесся, церковь уже утверждена. Вот. И вот Дух Святой побуждает автора послания к евреям процитировать именно эти слова. С 8 стиха. «Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Дальше говорит, не такой завет, как я заключил с отцами в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Они не прибыли в том завете, и я пренебрег их, говорит Господь. 10 стих. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву». То есть очень ясно, Новый Завет, он был обещан народу израильскому. Он был задуман Богом. Он был задуман как особая форма отношений людей с Богом через Иисуса Христа, который умер на Голгофском кресте, дал нам свою праведность, сделал нас Божьими детьми. Это все дизайн Нового Завета. Друзья, спасение всех остальных народов стало возможным благодаря тому, что Израиль проявил свое неверие. И даже в этом был сверхъестественный замысел Божий. И здесь мы приходим к последней, 7-й части предназначения израильского народа – сделать возможным спасение людей и всех народов. Опять-таки, Бог избирает людей, евреев, не ради их самих. Бог избирает евреев, чтобы сделать их инструментом, посредством которого Он донесет это спасение на всех людей, которые живут во Вселенной, живут на земле. С одной стороны, неверие еврейского народа Богу было величайшей трагедией. Вот как евангелист Иоанн пишет об этом, Иоанна 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Об этом же говорит Иисус Христос, когда Он покидает Иерусалим перед Своим распятием. Он со слезами на глазах, Он говорит, Матфея 23 глава 37 стих, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающих посланных к Тебе, сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и Вы не захотели». Заметьте, сколько здесь скорби, сколько трагизма в этих словах. «Все оставляются, дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». То есть это явно, очевидно, трагедия. Но в то же самое время Бог использовал их неверие для спасения язычников, из которых и будет состоять Церковь Иисуса Христа в своей основе. Послание к римлянам 11:11 написано, «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем отпасть? Никак, но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность». Итак, Бог избирает особый народ по своей благодати, открывая перед ними уникальнейшие возможности общения с Ним, даруя им закон, обетование, даруя им свою защиту, свое благословение, чтобы через них дать спасение всякому верующему в Иисуса Христа. Итак, мы коснулись уже двух сторон этого вопроса. Мы говорили о ценности еврейского народа. Мы немножко говорили о предназначении еврейского народа. И самое последнее, давайте коснемся отношения к еврейскому народу. Как я уже говорил сегодня немножко раньше, многие люди, они чуть ли не обожествляют еврейский народ, и поэтому очень усиленно как-то хотят подчеркнуть свою причастность к Нему. Другие, наоборот, не любят, сильно не любят евреев и имеют к ним такое очень предвзятое отношение. Так вот, Писание отвергает и один, и другой подход. Писание призывает нас понимать роль Израиля в спасении мира, понимать трагедию израильского народа, скорбеть об этой трагедии, сострадать этой трагедии. Писание призывает нас быть благодарными Богу за еврейский народ, благодарными за тот чудесный путь спасения, который мы видим, был реализован Богом, в который значительную роль сыграл еврейский народ, сыграл Израиль. И, конечно же, библейское отношение исключает всякое превозношение спасенных язычников над евреями. В послании к римлянам в 11 главе написано 17 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Более того, Библия призывает нас молиться о спасении евреев. Понимая, что Евангелие было дано прежде всего им. Вот как к ним относился апостол Павел. Римлянам 1 глава 16 стих он говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». И дальше говорит: «Во-первых, иудею, потом и еле». В 10 главе 1 стих он показывает эмоциональное отношение к Израилю. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». Библия говорит о том, что у Бога есть еще будущее для евреев. Придет время, когда на них зальется особенное действие Святого Духа, и остаток спасется. Римлянам 9:27 мы читаем, Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, остаток спасется». То есть люди, которые останутся в тот период, в конце времени, который специально будет посвящен еврейскому народу. Об этом очень подробно пишет пророк Захария, когда он говорит: «Узрят того, которого пронзили, помните, и будут рыдать о нем». Кроме того, евреи, сказано, что будут иметь особенное место в Новом Иерусалиме. Новый Иерусалим – это тело Христа, это церковь. И мы видим, как в Новом Иерусалиме мы сможем увидеть единство и многообразие. Вот с одной стороны, это один город, с другой стороны, там видно еврейский народ, и там видны апостолы и все те, кто связаны с ним. Посмотрите, 21 глава книги Откровения с 10 стиха. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». То есть в вечности имена 12 сыновей Иакова, 12 колен Израиля будут всегда. То есть те, кто не любит евреев, вам будет неуютно в Новом Иерусалиме. Там будут имена евреев везде, везде, на всех этих воротах. Кроме этого, это еще не все. Посмотрите, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Вот посмотрите, как гармонично сочетается спасенные из еврейского народа и спасенная церковь, язычники. И они будут составлять из себя единое целое, эту общность общения вокруг Агнца и вокруг Господа Иеговы. Думая об этом, мы можем восхищаться сегодня величием Божьего провидения. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы поблагодарили Господа за Его удивительное спасение. Поблагодарили Его за этот уникальнейший план, как все было тонко продумано, как все было точно реализовано на протяжении тысячелетий, нескольких тысячелетий истории. Не нам принадлежали обетования, мы не имели причастности к Новому Завету, Он не нам был обещан. Все это стало нашим исключительно по Божьей благодати. Исключительно потому, что Бог проявил свою милость и сделал нас своими детьми, в своем Сыне, в наиболее известном Еврее, Господе нашем, Иисусе Христе.